Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Досифее. Далее из архива нашей радиопрограммы беседа Александры Никифоровой с историком искусства Алексеем Лидовым об Эфиопии и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница третья. Твари суть вне ума, а созерцание их он приемлет внутрь себя. Но не так это в Боге пресносущном, беспредельном и неописанном, даровавшем всему сущему от Него и бытие, и благобытие, и преснобытие. Святого Бога, разумею, Его благости и премудрости, причащается разумное и мысленное естество и самым бытием, и способностью к благобытию, и благодатью преснобытия. Сею благодатью познает оно Бога, создание же Его познает, как выше сказано, восприятием созерцаемой в тварях всеустроительной премудрости, которая тонка и слагается мысленно в уме. Бог, приводя в бытие разумное и умное существо по высочайшей благости Своей, сообщил сим тварям четыре божественные свойства, их содержащие, охраняющие и спасающие — бытие, преснобытие, благость и премудрость. Из них два первые даровал существу, а два последние — нравственной способности. Существу — бытие и преснобытие, а нравственной способности — благость и премудрость, дабы тварь соделалась тем по причастию, что он сам есть по существу. Посему и сказано, что человек сотворен по образу и по подобию Божию. Сотворен по образу, яко сущий сущего, яко пресносущий пресносущего, хотя и не безначально, впрочем, бесконечно. Сотворен по подобию, яко благий благого, яко премудрый премудрого, тем бывая по благодати, чем Бог есть по естеству. По образу Божию есть всякое существо разумное, по подобию же одни добрые и мудрые. Все разумное и умное бытие разделено надвое, то есть на ангельское и человеческое естество. И все естество ангельское разделено опять на два главные нравственные союза и общества — на святое и проклятое. То есть на святые силы и нечестивых демонов. И весь род человеческий разделяется только на два союза, то есть на благочестивых и нечестивых. Бог, яко самобытие, самоблагость, самопремудрость, или, точнее сказать, яко сущий превыше всего сего, совершенно ничего не имеет себе противоположного. Но твари, как все по причастию токма и благодати имеющие бытие, Бог, яко самобытие, самоблагость, самопремудрость, или точнее сказать, яко сущий превыше всего сего, совершенно ничего не имеет себе противоположного. Но твари, как все по причастию токма и благодати имеющие бытие, разумные же и умные сверх того, и способность благости и премудрости, имеют противоположное, а именно бытию, небытие, способности к благости и премудрости, зло и неведение. Преснобытие или небытие их состоит во власти сотворшего их, а причастие или непричастие благости его и премудрости состоит в воле разумных тварей. Эллины, полагая, что естество тварей от вечности было с Богом и что они от Него приняли только качества свои, говорят, что и их естеству нет ничего противоположного, а противоположность находится в одних их качествах. Но мы утверждаем, что противоположного не имеет божеское естество, яко вечное, беспредельное и дарующее вечность всем прочим естествам. Естеству же тварей противоположно небытие, и преснобытие или небытие их состоит во власти собственно сущего. Но как дары его не раскаянны и не приложны, то тварь как есть всегда, так и будет содержима, будучи вседержительной силой, хотя и имеет, как сказано, противоположное себе небытие, яко из небытия в бытие, приведенное и имеющее в его воле то, чтобы быть или не быть.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Досифей. Преподобный Досифей, ученик преподобного Авва Дорофея, жил в конце VI, начале VII веков. Воспитывался в богатой и знатной семье. От слуг своего дяди, который был военачальником, юноша Досифей услышал рассказы о святом городе Иерусалиме, и ему захотелось побывать там. Вскоре мечта его осуществилась. Будучи в Гефсимане, он долго смотрел на изображение страшного суда. Вдруг он увидел рядом с собой женщину, которая объяснила Досифею, что именно изображено на картине. Юноша спросил, как можно избежать вечных мук. На это последовал ответ: «Постись, не употребляй мяса, чаще молись». Вслед за тем странная наставница стала невидимой. Досифей принялся искать ее, но тщетно, ибо собеседницей была сама Пресвятая Богородица. Явление Божией Матери произвело на юношу сильное впечатление – и он решил поступить в обитель, где настоятелем был Авва Сирит, а в числе насельников такие великие подвижники, как старцы Варсонофий и Иоанн. Досифей, усердно просивший принять его в число братьев, был отдан в ученики преподобному Дорофею. Преподобный Досифей нес послушание в монастырской больнице, служа всем недужным. Преподобный же Дорофей приучал своего ученика к воздержанию и посту, понемногу уменьшая количество ежедневно съедаемого хлеба. Он также отучил юношу от раздражительности и гнева, постоянно напоминая, что всякое недоброе слово, сказанное больному, говорится одновременно самому Господу Иисусу Христу. Открыванием помыслов старцу и беспрекословным послушанием инок Досифей совершенно освободил свою душу от пристрастия. Прожив 5 лет в подвиге служения больным и послушания своему старцу, преподобный Досифей сам впал в тяжкий недуг. Терпеливо перенося страдания, он никогда не роптал и беспрестанно молился. Незадолго до смерти он просил передать старцу в Арсенофию: «Отче, отпусти меня, не могу больше жить». Тот прислал ему ответ: «Терпи, чадо, недалеко уже милость Божия». Через несколько дней преподобный Досифей опять послал к старцу сказать: «Владыка мой, не могу больше жить». Тогда преподобный в Арсенофии благословил его отойти к Богу и сам просил умиравшего о молитвах за всю братью, когда он предстанет пред Святой Троицей. Братья удивились, что великий Ава в Арсенофии просил молитв у инока, который жил в монастыре всего 5 лет и большими подвигами не прославился. Но после смерти преподобного один опытный подвижник, молившийся, чтобы ему было открыто место пребывания почивших отцов обители, увидел во сне в сонме святых и юношу Досифея. Преподобный удостоился великой славы в Царстве Небесном за свое совершенное послушание старцу и полное отречение от своей воли. Слышанная нами история невольно ставит вопрос о возможности в наше время такого послушания, какое явил в своей жизни преподобный Досифей. Казалось бы, что изменилось? Разве не могут найтись и сейчас совершенные послушники? Ведь это вроде бы так просто. Ничего самому не решать, даже ни о чем особенно не думать, все доверить духовнику. Тогда возникает контрвопрос, и не один. В чем же тогда величие подвига преподобного Досифея? Почему в период расцвета монашества пишется в назидание многим его как будто ничем особым не примечательное житие? В том-то и дело, что истинные практики духовной жизни знают цену послушания, знают и то, что к столь серьезному послушнику необходим еще более серьезный и опытный духовник, улавливающий тончайшие движения души ученика. Но если на оскудение преподобных сетовал еще Нил Сорский в начале XVI века, если в XVIII веке святитель Тихон Задонский говорил, что истинной добродетели уже нет, одно лицемерство, если, наконец, святитель Игнатий Брянчанинов категорически утверждал, что время спасения подвигом, совершенным послушанием прошло, теперь спасаемся терпением попускаемых Богом скорбей, то что же сказать о современных младостарцах, требующих от духовных чад такой меры послушания, что, кажется, и древние подивились бы? Откуда приходят к ним эти чада? Из того же мира? Нет, не из того же, а из мира, пропитанного идеями внешней свободы, как вседозволенности, идеями так называемых прав человека. И это, надо признаться честно, у современного человека в крови. Так что с таким якобы древним подходом к послушанию можно много судеб человеческих наломать. Очевидно, и об этом писалось в известном послании Синода о младостарчестве, что заповеданная отцами последних веков жизнь по духовническому совету, но самостоятельная и осторожная, внимательная и требовательная к себе, есть истинная альтернатива мечтам о прямом подражании древним.
В эфире программа «Благовещение».
«Страна особая во всех смыслах». Четвертое радиопутешествие в Эфиопию с историком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым, руководителем Центра восточно-христианской культуры.
Возвращаясь к памятникам, все же какое количество там древних памятников и по качеству этих памятников, с чем они сопоставимы?
Ну, вы знаете, среди этих памятников есть великие памятники. Просто вот из, ну, если не десятки, то первые двадцатки мирового культурного наследия. Я в первую очередь имею в виду Лалибела. Это эфиопский Новый Иерусалим, то есть... Это древнейший, поскольку я много занимался этой проблематикой новых Иерусалимов, не только нашего подмосковного, то это вообще древнейший в мире Новый Иерусалим, выстроенный как некий комплекс. А это в конце XII, начале XIII века эфиопский царь, который узнал о том, что Саладин или Салат-ад-Дин отвоевал у крестоносцев Иерусалим, и Иерусалим для христиан потерян, решил создать новый Иерусалим у себя в Эфиопии. И велел, нашел место, такую скалистую гору, и решил вырезать в этой горе Иерусалим как комплекс храмов. В итоге сейчас это комплекс из 16 храмов. Они действительно вырезаны по принципу сверху вниз. То есть вот мастера приходили на там, вершину скалы и дальше начинали рыть вниз, и в итоге вырезали иногда очень причудливые храмы, причем и с интерьером, и с большими внутренними пространствами, но все это целиком вырезано из одной огромной скалы. Это ни на что не похоже. Это абсолютно уникальный проект, и поэтому я говорю, что это такое вот чудо. И то, что это в христианской традиции, точно войдет в десятку самых важных памятников христианского наследия, у меня нет никаких сомнений. Это самый известный памятник в Эфиопии, но мы вообще мало что знаем.
Какой
об
век
этом.
Еще расскажите?
Начало этого комплекса строительства – это конец XII века. В основном он был закончен в начале XIII века. И именно придуман как проект Святой Земли. То есть там есть, так сказать, место Голгофы, там есть Илионская гора, там есть Иордан, там есть место крещения, то есть есть, стоит столб такой очень красивый, древний, с большим крестом, отмечающий на местной горной речке историческое место крещения. То есть вот все задумано как такая ландшафтная пространственная икона. По тем же принципам, которые мы знаем там, по Новому Иерусалиму. Да, в некоторых храмах осталось небольшое количество древних росписей, но они есть. Росписи не играли такой роли, как они играли в византийском или древнерусском храме. Они скорее играли вспомогательную роль, но тем не менее это были сюжетные композиции на евангельские темы, которые обычно шли таким фризом под потолком храма и, собственно говоря, выполняли скорее такую, ну, что ли, декоративно-повествовательную функцию, чем это были какие-то образы для молитвы. Вообще с изображениями там немножко сложно, потому что первые иконы в Эфиопии вообще и искусство иконописи, и традиция иконопочитания, там ясно сформировалось только в XV веке.
До этого не было изображений вообще?
Нет, изображения были. Вот эти изображения, о которых я говорю, это конец XII века. Есть и более ранние фрески. Но не было такой традиции иконопочитания, как она была в Византии. Это, кстати, тоже очень интересно. То есть, это какие-то древние очень формы, ведь в монофизитских церквах очень сложно с иконопочитанием. То есть, там нет такого отрицания икон агрессивного, но и нет, конечно, такого иконопочитания, как у нас. И это связано с тем, что, по всей видимости, его и не было в самой древней церкви. Ну, и мы знаем, что вообще в древней церкви вокруг почитания икон шли ожесточенные споры, и такие почитаемые святые наши, как Евсевий Кесарийский, например, выступал очень категорически против почитания изображений, IV век. Там есть его знаменитое письмо дочери Константина Великого Констанции, где он ей объясняет, что почитать изображения нехорошо.
Уже в VI-VII веке изображения были распространены повсеместно.
Естественно, повсеместно, но, как считается, это было одной из причин иконоборчества. А в монофизитской традиции, так же, как и в римской, как вы знаете, иконоборчества не было, как такого движения по уничтожению иконы, иконопочитания. Вот. Значит, а в XV веке один из императоров вот из этой династии Соломонидов, он познакомился с итальянской культурой и очень проникся вот этим западным христианством. И ввел, так можно сказать, декретами иконопочитание на территории Эфиопии. И с этого времени и иконопочитание, и иконописание там приобрело такие формы, как, наверное, просто нигде в христианском мире. То есть сейчас там иконы везде, просто вот в огромном количестве. Они создаются в огромном количестве. При этом они такие все живые, потому что они все сделаны по тем же, в той же технике, немножко примитивный, такой экспрессивно-фольклорный, но невероятно живой и трогательный. Так же, как они были сделаны в XV веке, ничего не изменилось ни в стиле, ни в технологии. И только какие-то сугубые специалисты по там, эфиопской живописи, к которым я, например, не отношусь, могут отличить там, икону XV века от иконы XX. Вот. И это уж нужно что-то такое знать очень, очень специальное. А внешне это просто все одно к одному. Литургическое их место малое. То есть обычно стоит какая-то икона в виде таких больших и немножко липоватых картин. Завесы расписанные довольно часто встречаются. Там еще в эфиопском храме...
Устройство храма, скажите, чтобы представить все это.
Во-первых, они разные. Разные по устройству. Есть базиликальные храмы, такие традиционные, вытянутые, продолговатые. Значит, главная идея в том, что алтарь абсолютно закрыт. То есть в алтарь может войти только священнослужитель в момент богослужения. Закрыт, значит, стенкой, и входы закрыты такой плотной завесой, которая не открывается ни в какой момент. И то, что происходит внутри, как бы святого святых, алтаря никто не видит. То есть, это вот такая полная изоляция, это тоже очень интересно. Для меня это было очень интересно, просто как устройство сакрального пространства, что вот эта часть алтарная совершенно не взаимодействует с пространством храма, да? Что в Византии было по-другому. В Византии это пространство алтарное было сначала открыто и абсолютно видимо, а потом оно закрывается. Потом, в конце концов, начинается процесс где-то в... в IX веке, который приводит в конце XIV века к появлению высокого русского иконостаса. Да?
Но это, вероятно, более древняя модель ветхозаветного храма.
Конечно, конечно. Это, конечно, модель святая святых, которая недоступна и в которую не может войти непосвященный. Например, вот в районе озера Тан, с которого мы начали наше путешествие, это озеро, известное тем, что из него вытекает... Голубой Нил, да, и мы были на том месте, где это происходит, ничего особенного, но вытекает и вытекает речушка. Вот, ну, правда, эта речушка потом 5000 километров двигается по всей Африке. И там храмы, они сделаны в виде таких, это круглые постройки, напоминающие по типу эфиопские хижины, как бы состоящие из трех концентрических кругов. Значит, центральный круг – это вот святой святых, потом есть еще как бы один уровень, это как бы основной
так
храм.
Этот круг закрыт стенами.
Ну да, как бы три вложенных друг в друга круглых пространства, да? То есть круг в круге. Есть там центральный круг – это святой святых алтарь, да. Вокруг него круг, такой круговой обход – это пространство храма. И еще один внешний круг – это, с нашей точки зрения, как бы притвор. Все это расписано, и все это имеет определенное назначение в процессе богослужения, Да, кстати говоря, очень важная традиция всех эфиопских храмов, тоже восходящая к ветхозаветным прообразам, это то, что можно войти, только сняв обувь. То есть, как когда-то Моисей, да, перед неопалимой купиной снимал сандалии, поскольку место сие свято. Так и там эта традиция сохраняется, значит, вот на территорию храма можно войти, только разувшись. Храмы вообще по убранству очень бедные, очень бедные. И единственный дорогой предмет в храме, который тебе иногда показывают, это такие серебряные процессионные кресты, которые в Эфиопии до сих пор производятся в огромном количестве. Это как бы их один из основных видов их христианского традиционного искусства.
Вот, значит, вы сказали, есть базиликальные храмы, есть круглые.
Есть круглые, есть такие просто крестовидные храмы, храмы, сделанные в виде креста. Например, самый известный эфиопский храм – это так называемый Бет-Георгис. Бет – это от этого древнееврейского, потом пришедшего в арабский, слово «байт», что значит «дом». Но вот они это сохраняют как название церкви, да? Бет-Георгис – это церковь святого Георгия в Лалибело. Вот ее чаще всего воспроизводят, потому что она в виде такого столпообразного креста, на вершине такой очень красивый декоративный крест, который смотрит в небо. А сама вся церковь, сам этот столб находится под землей, как бы вот в таком колодце. И вот, пожалуйста, вот эта эфиопская церковь в виде креста. Вообще в Лалибеле там 16 церквей, они все разные, одна друг на другую не похожа. Никакого такого стандарта церковного строительства там нет.
Относительно росписей?
Ну, росписи, то, что вот есть редкие росписи ранние, 11 века, 12-го, где-то есть, говорят, и чуть более ранние, но их очень мало, такие остатки. Впрочем, они довольно интересные, похожи на коптские росписи современные. Значит, а есть вот с 15 века, там просто вот это какой-то начинается апофеоз вообще иконопочитания и искусства живописи. Вот такое ощущение, что начинают расписывать все, причем в огромном количестве, как-то очень эмоционально, лихо, в таком фольклорно-экспрессивном ключе.
Опять это как фриз под потолком храма?
Нет, это уже все вот в этих круглых храмах, которые стоят на озере Тана, там просто все стены расписаны снизу доверху. И такими очень яркими картинами, как такие, знаете, лубки, да? Но очень выразительные, со своими эфиопскими житиями святых и замечательными персонажами. Там один из самых популярных персонажей – у них есть такой святой, который изображается стоящим на одной ноге и с крыльями. Ну, нам им его ничего не скажет, но история сама по себе выразительная и очень там популярна. Это так один из самых популярных святых. Он придумал себе такой вид аскезы, что он будет стоять и молиться на одной ноге. Там, видимо, столпа близко не нашлось. Но вот он вот решил, что он будет так. И много лет стоял на одной ноге и молился. Значит, в результате чего его вторая нога отсохла. Вот. Но Господь, видя такое невероятное благочестие, вот, вознаградил его и дал ему крылья. Ну и вот поэтому он изображается вот такой на одной ноге с крыльями. И вот такой чудный сюжет, да.
Подошла к концу четвертая беседа об Эфиопии с историком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым. руководителем Центра восточно-христианской культуры, заместителем директора по науке Института мировой культуры Московского государственного университета. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Константин Георгиевич Паустовский. Рассказ «Утренник». Утром, когда пароход подходил к лесничеству и гневно гудел, вызывая лодку, чтобы принять на борт двух пассажиров, а на берегу суетился, отвязывая лодку, седой мохнатый старик, должно быть, объездчик или бакинщик, Елена Петровна вышла из каюты на палубу и зажмурилась. В льдистом, необыкновенно синем небе подымалось солнце, но иней на прибрежной траве еще не растаял. Он лежал даже на палубе, как белая крупная соль, и хрустел под ногами. Елена Петровна посмотрела на берега и судорожно вздохнула. Знакомый лесной край горел перед ней холодным пожаром заржавленной листвы. Было так тихо, что ясно слышался где-то далеко за просекой стук топора. Горький воздух долетал с берега, запах вянущей травы, лесных дебрей, тронутый первым морозом, рябины. Семенов подошел к Елене Петровне. Она протянула ему руку. Семенов снял шляпу, наклонился к руке, поцеловал ее и почувствовал, что рука чуть заметно дрожит. «Спасибо», — сказала Елена Петровна. Семенов поднял голову и с недоумением посмотрел в глаза Елене Петровне. И вдруг понял, что вот в этой молодой женщине вся та великая любовь, о какой он писал так много и в которую втайне не верил. Он уже догадывался, что случайно вмешался в чужую тайну, в чужую боль, но вмешался благодетельно и кстати. Пароход сработал назад, чтобы его не сносило течением, погнал волны, и в этих волнах закачались, переливаясь золотом береговые леса. Мохнатый старик причалил и зацепился багром за борт парохода. — С листопадом тебя, Терентич! — крикнул с мостика вахтенный.
— Листопад нынче богатый, — ответил старик.
— Ну, давай твоих пассажиров.
Елена Петровна быстро сбежала по крутой лестнице на нижнюю палубу к лодке. Семенов спускался за ней, не торопясь, будто соображая, не остаться ли ему на пароходе. Но потом решился, широко улыбнулся и вслед за Еленой Петровной соскочил в лодку. 1947 год. Рассказ Константина Георгиевича Паустовского «Утренник» читал Денис Коночкин.
В эфире программа «Благовещение».
Константин Георгиевич Паустовский. Рассказ «Снегопад». Изба лесного объездчика Лаврентия, или, как принято здесь говорить, лесной кордон, стояла на краю Уржинского бора. Бор был вековой. Как ни приедешь на кордон, он всегда шумит величаво и важно. Шумит и лето, и зиму. Летом, конечно, кроме гула вершин, ничего не услышишь, а зимой, как только задует ветер и закачаются, загудят сосны, лучше в избе не сидеть, а обязательно выйти хоть ненадолго на крылечко и посмотреть, что делается вокруг. Снег летит с сосен, рассыпается легкой пылью, и весь лес до самой глубины густо дымит и вот-вот, кажется, запылает белым холодным пожаром. Мимо кордона идет большак. На кордоне всегда людно. То отдыхают пильщики, то охотники чистят свои ружья, то колхозные возчики задают корм мохнатым лошадям.
Этой зимой снег выпал поздно, но падал 4 дня без перерыва, без отдыха, и так завалил знакомую землю, что ее не узнать. Так случилось, что мне пришлось заночевать в избе у Лаврентия в конце декабря, на самом перевале зимы. Я давно собирался из деревни в Москву, но лед на Оке никак не мог окрепнуть, все не было переправы. Зима, как говорят, была сиротская, и я застрял в деревне до декабря. А когда выехал, то как назло начался такой снегопад, что и машины, и лошади, и люди тонули в снегу, и все остановилось, попряталось по попутным деревням, по кордонам. Люди сидели, дожидались пути, но никто не ругался, не проклинал этот снегопад. Без снегу тоже добра не будет, урожая не заработаешь. На этот раз в избе у Лаврентия собралось не так уж много народу. Возчик из Шухмина, молодой робкий парень, начальник районной почтовой конторы Николай Иванович, человек в очках, пожилой и спокойный во всех обстоятельствах жизни, и дед из Лопухов, который почему-то без всякой нужды прикидывался глуховатым. Все ехали по служебным или по своим собственным делам и застряли на кордоне. Один только дед попал на кордон по неизвестной причине. «Ты куда ж это поперся в такую погоду?» — допрашивал его Лаврентий. «За каким таким государственным делом? Ай, жить тебе надоело. Небось, 8-й десяток пошел, а ты все носишься, будто враг тебя мучает». Дед смотрел на Лаврентия ясными голубыми глазами, крутил головой и посмеивался. В избе жарко топилась русская печь. За окнами, ни на минуту не ослабевая, продолжался густой снегопад. Торжественное и монотонное падение снега вызывало оцепенение. Все мы смотрели за окно на сыплющийся снег и молчали. В сумерки, когда за окном потемнело, Лаврентий зажег под потолком жестяную лампу, поставил самовар и включил радио. Из черной треснувшей тарелки громкоговорителя раздалось прерывистое хрипение, потом чугунный и грозный голос сказал с подвывом:
«И прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка».
Дед встрепенулся. «Престарелое радио», — сказал он, сокрушаясь. «Или это с простуды оно так сипит? Чего это я не пойму?» «А ты не прикидывайся, будто ничего не соображаешь», — рассердился Лаврентий. «От погоды оно сипит, от мокроты, вот что».
«Атмосферические помехи», — коротко объяснил Николай Иванович.
«Вроде как с перепою», — заметил дед. «У нас в Лопухах, уж на что мы в самом, можно сказать, дремучем лесу, в самом глушнике обитаем, а и то голосу радио много чище. Какое может быть сравнение?»
«Совестно слушать, чего ты только плетешь», — сказал Лаврентий.
«Я, милый, — объяснил дед, — человек не ученый. А ты с меня требуешь».
Дед обвел нас лукавым взглядом и засмеялся.
«Что с меня взять? Моя жизнь, вот она, дунул и нету. Я по земле от силы 5 лет еще прошагаю, не более. Мне осталось, сердешный ты мой, только по баске ребятам рассказывать. Вот и все мое занятие».
«На это ты мастак известный», — пробормотал Лаврентий.
«Кабы тебе за те сказки да по баске трудодни выписывали, был бы ты в наших местах самый богатей-мальонщик».
— Это точно, — согласился дед. — Я полагаю, что зря их мне не выписывают. Николай Иванович засмеялся, даже закашлялся.
— Ну и яд, старик! — Ты... — Погоди маленько, рано еще смеяться, — сказал дед спокойно. — Ты про птицу Иволгу слыхал? — Нет. Та, что с золотым хвостом. Повадилась она летать в наш Лопуховский лес на порубку. Там лесорубы работают. Они, значит, подрубают сосну, а она сидит поодаль на ветке и им подсвистывает. Так это ладно подсвистывает, под самый удар топора. Раз, два, три, раз, два, три. Им, конечно, работать от этого свиста легче, способнее.
«Выдумки», — сказал Лаврентий, — «Иволга — птица пугливая».
«И это, милый, я и сам знаю», — строго перебил его дед. «Эти твои слова сейчас ни к чему. Ты мне не мешай, не препятствуй».
«Да. Лесорубы сами мне это рассказывали. Облегчение, говорят, нам было большое в нашей работе от той птичьей песни. А тут навернулся из города какой-то охотник дуралом. Прям скажу, подлый человек, стервец. Застрелил он ту иволгу».
«Есть такие грохолы», — подтвердил возчик. «Им все равно, по ком бить, по вороне ли, по кукушке ли, по дятлу».
«Вот-вот!» — застрелил он ее. «Пришли лесорубы, а иволги нету. Подняли топоры, бьют, а у них ничего и не получается. Один, как говорится, разнобой разброд. Не хватает им этого свиста с переливами». Вот так-то оно и было, милок. Норму они в тот день без иволги так и не выполнили. «Это ты к чему гнешь?» — спросил Лаврентий. «Да ни к чему. Ты понимай, как тебе желательно. А то и вовсе не понимай. Дело твое. А вот я бы на месте нашего председателя, кабы вправе он был на это, написал бы той иволге, какие ни на есть трудодни. Подкорбил бы ее малость». «Ну и занозистый же ты, дед», — сердито сказал Лаврентий. «Звонишь, черт знает что». «Моя жизнь, вот она», — повторил дед. «Дунул и нету. Потомство меня интересует. Вот я, к примеру, человек не ученый. Не так, значит, жизнь у меня стесалась, как думалось. Не в те сроки я родился». «Так это, брат, поправимо?» «Это в 70-то лет», — спросил Николай Иванович. «Поправимо», — уверенно повторил дед. «Я сам не вышел, так детей своих вывезть могу. Или нет?» «Ну то-то! Вот о чем я забочусь!»
«В процентном выражении, — сказал из громкоговорителя бархатный голос, — это дает увеличение продукции по линии переработки молочных продуктов на 93,4.
«О, Господи!» — вздохнул дед. «Ночь нынче непростая, окажись новогодняя, вроде как праздничная, а он нас этими процентами кормит».
«Рано еще», — ответил Лаврентий. «Погоди, скоро музыка пойдет валом, и песни из Москвы. А пока что можно, конечно, его и прикрыть».
Лаврентий выключил радио. Сразу стало слышно, как поет, закипая, старый погнутый самовар.
«Водочка у меня будто есть», — сообщил неуверенно Лаврентий. «Может, по 100 граммов и придется на каждого. А вот насчет закусить слабовато».
«Доставай, что у кого есть», — приказал Николай Иванович. «Чего-нибудь наберем».
Все начали развязывать кошелки и узелки и выкладывать на стол воблу, хлеб, вареную картошку. Дед вытащил из-за пазухи соленые огурцы.
«Без вина, — сказал он, — дыхать можно. Главное, что человек в себе носит».
«Ты опять?» — встревожился Лаврентий. «Чего опять? Я говорю, ни в одном вине праздник».
«А в чем же тебе еще праздник?»
«Эх, милый, сказал бы я тебе, да опасаюсь, что ты в мое понятие не взойдешь. Ты выйди на лес, погляди, чем тебе не праздник?»
«Я этот лес 30 годов вижу», — недовольно ответил Лаврентий. «А ты меня будешь учить».
В избе попахивало дымком из самовара. Я вышел, чтобы немного отдышаться, на крыльцо. Дед вышел следом за мной.
«Ты подумай», — сказал он мне. «Вот так сыплет и сыплет с небес этим самым снежком на тысячи и тысячи километров. Чем не праздник? Было бы у меня здоровье, да разве я бы тут сидел у Лаврентия? Мигом бы подался на озера. Там сейчас удивление из удивлений. Снег по пояс, дерева стоят как невесты, и все светится, хоть и поздняя ночь. Вот она, пришла хозяйка зима. Молчит красавица наша, умылась студеной водой из серебряного кувшина».
Дед помолчал.
«Вот Лаврентий меня все пытает, куда это я поперся в такую погоду? А я ему этого сказать не могу, никак. Он человек рассудительный, он в своих рамках живет, до чужой души он неохочий. Как же я ему скажу, по какому случаю я в такой снег плетусь из лопухов до самой Костина?»
«А чего, отец?» — спросил я.
«Да как тебе сказать? Вроде как и неловко. Один я, понимаешь. Бабка моя давно померла. Бабыль я и есть бабыль. Одна у меня дочка, Катерина. Грешить не буду, красавица. В мать, что ли, пошла? Я-то с малолетства был человек корявый, вроде пришлепанный какой-то. Да. Вот я и надумал. Сам я, мол, только топором тяпать научился за все свое земное существование. Да пахать, да сеять, да так кое-что ладить по хозяйству. А уж Катерину выведу на большак, на широкую дорожку. И что ж ты думаешь, вывел? Власть наша мне в том, конечно, помогла. Садовод она у меня, Катерина, в Костине.
Там, брат, такие сады, сомлеешь. Осенью туда не ходи, яблочный дух там такой, что с реки с пароходов слыхать. И весной еще пуще не ходи, когда сады расцветают. Три раза сомлеешь. Да. Вот Катерина там и работает. Наградили ее нынче высокой наградой. По радио об этом говорили. Да. Она мне, значит, отписала. Я, пишет, к тебе приеду под Новый год. У меня 2 дня свободных. На лыжах, пишет, приду. С подругой. Это за 40-то километров. Ну, а мне, сам понимаешь, не в моготу сидеть в избе, дожидаться. Грудь точит и точит. Дай, думаю, пойду ей навстречу. Разминуться нам негде. Вот и пошел. А тут снег по колено. Мимо кордона она, понятно, не пройдет. Обязательно зайдет погреться. Это уж точно. Только, Лаврентию, ты про это молчи. Не беспокойся, отец. Дед затоптал цигарку и ушел в избу. Я остался на крылечке. Снег падал все так же, бесшумно и настойчиво. Мне почему-то захотелось встретить первому Катерину. То, что дед поделился своей тайной только со мной, как будто роднило меня с нею. Стало так тихо, что когда я зажег спичку, чтобы посмотреть, который час, она ярко горела, потрескивая, и пламя ее совсем не дрожало. Было 11:45. «Хорошо», — подумал я. Ночь в лесу, глухая зима и ожидание встречи. Так уж повелось, что в новогоднюю ночь всегда ждешь событий. Я прислушался. В лесу был слышен легкий шорох, потом послышался стук, будто кто-то зацепил палкой за дерево. Кто-то шел к сторожке. Это, конечно, была она, Катерина. И это действительно оказалась она. Она подошла к крылечку, остановилась, стащила с головы вязаный шлем и стряхнула с него снег. Она меня не видела. Я молча смотрел на нее в тусклом свете, падавшем из оконца. Даже в этом свете было видно, как горят ее щеки и глаза, и как тяжело она дышит. «Вас отец здесь ждет», — сказал я, — «уже давно». Катерина подняла голову, пригляделась ко мне и ответила смеющимся низким голосом. «Вот и хорошо. А я опоздала. Трудно идти. Снег сырой, прилипает». «А где же ваша подруга?» «Да никакой подруги нет. Это я нарочно отцу написала, чтобы он не беспокоился. Я одна». Она начала обтирать лыжи. Я смотрел на ее мелкие движения, на ее рыжеватые блестящие волосы, слушал ее свежий голос. «Ну, теперь познакомимся», — сказала Катерина и протянула мне крепкую, горячую и мокрую от снега руку. «Говорят, раз люди встретились в эту ночь, значит, весь год будут видеться друг с другом». «Да, если бы», — сказал я и смутился. Она тоже смутилась, быстро взбежала по ступенькам и вошла в избу. А снег все падал и падал на ее лыжи, прислоненные к стене, и на маленькие варежки, засунутые за ремни. И не то от варежек, не то от снега тянуло свежим и слабым запахом еще далекой весны, первых лесных фиалок. 1950 год. Рассказ Константина Георгиевича Паустовского «Снегопад» читал Денис Коночкин.
В эфире программа «Благовещение».
Константин Георгиевич Паустовский. Рассказ «Встреча». Крым резко делится на две части. Западную, нарядную, полную блеска, листвы, и восточную, каменистую, сухую, где летом только маки цветут на сухой земле и неделями висят над горами сонные облака. В восточном Крыму бывал я летом. Потом приехал туда в конце осени. Я начал писать повесть, и мне хотелось уйти на время от напряженной московской жизни. В этих безлюдных местах я выбрал самое уединенное место. Уцелевший после войны низенький дом над морем у подножия горы Карадаг. Дом стоял в 3 километрах от ближайшего поселка. В нем жила пожилая женщина Настя с дочерью Любой. «Да живите, где хотите», — сказала мне обрадованно Настя. «Дом пока что пустой. Мы вам поставим стол и табуретку. И тюфяк у меня есть лишний, из морской травы. И печка здесь хорошая, целая. Живите, и нам будет веселее. А то зимой штормы такие тяжелые, что мы с Любой, бывает, и до самого свету не можем заснуть. Хотя, если правду сказать, штормы нам на руку». Настя с дочерью работали на берегу, в нескольких километрах от дома. Они заготовляли гравий для ремонта шоссе, сгребали его в большие кучи. Потом приходил грузовик и забирал гравий. Каждый новый шторм намывал свежие валы гравия. Настя с Любой возвращались домой к сумеркам, а потом Люба еще долго сидела при лампочке над учебниками. Она заочно готовилась к экзаменам за последний класс средней школы. Муж Насти работал до войны на цементном заводе. Когда пришли немцы, кто-то донес на него, будто он держал связь с партизанами. Зимним утром немцы ворвались в дом, взяли Настиного мужа и повели к морю. Они заставили его раздеться, войти по пояс в ледяную воду и дали по нему очередь из автомата. Море тут же выбросило его труп. Настя похоронила мужа у берега. Могилу она завалила камнями и запутала колючей проволокой. По утрам Настя и Люба брали лопаты и шли на берег. Я оставался один и работал. В свободное время я уходил к Карадагу по узкой и опасной тропе. Тропа шла над самым морем и приводила к маленькой бухте под отвесной скалой. Вершина ее всегда терялась в тучах. Тучи эти были рядом. Я хорошо видел, как они медленно клубились. Когда налетал ветер, тучи начинали метаться из стороны в сторону, разрывались на клочья и падали на берег. Иногда в лицо бил дождь. Но в конце декабря наступило безветрие. Шторм стих ночью, а утром глубокая тишина и теплота уже расстилались над пустынными долами побережья. В это первое тихое утро мальчишка принес мне с почты телеграмму. Меня вызывали в Москву. Мне не хотелось уезжать, но, раз надо, пришлось смириться. В оставшиеся до отъезда 2 дня я решил отдохнуть, заняться рыбной ловлей. Я тотчас начал налаживать самолов, длинный шнур с несколькими крючками и тяжелым грузилом на конце. Я никогда зимой не ловил рыбу в море и решил попробовать, что из этого выйдет. Очень долго провозился с самоловом, а когда пришел на берег, оставалось 2 часа до темноты. Я раскрутил над головой самолов и далеко закинул его в воду. Конец шнура намотал на палец, сел на холодную гальку и стал ждать. Слоистые облака разошлись и открыли полосу чистого неба. Самолов сильно дернуло. Я начал быстро выбирать шнур и вытащил морского окуня. Он переливался всеми зелеными и синими красками, какие должно быть есть на земле. «Вот и поймали», — сказала у меня за спиной Люба. Я оглянулся. Люба стояла на маленьком камне, где едва помещались ее ноги. Она старалась удержаться на нем, но это было трудно. То одна, то другая нога соскальзывали с камня, и Люба смеялась. Потом Люба соскочила с камня и села рядом со мной. Я вытащил 2-го окуня. «Я мешать не буду», — сказала Люба. «Посижу тут немного и пойду в якорную бухту». «Что ж так поздно?» — спросил я. «Луна скоро взойдет, я не боюсь». «А что там в якорной?» — спросил я. «Что за дело такое срочное?» Люба улыбнулась и ничего не ответила. Я вытащил еще 2 рыбок. Облака незаметно ушли в сторону Феодосии. На темнеющем небе проступили звезды. С каждой минутой свет делался ярче, и, наконец, 1 звезда заиграла на самом краю моря и отразилась в спокойной воде. «Да это не звезда», — сказала Люба. «Это теплоход идет на Ялту». Она помолчала. «Теплоход идет на Ялту», — повторила она и незаметно вздохнула. «Мне уезжать отсюда и хочется, и не хочется. А уехать придется. Надо же мне дальше учиться». Она опять помолчала. «Только маму жалко», — добавила она. «Мама отсюда ни за что не уедет. Привыкла. Да и отец тут похоронен. Мама у меня робкая. Я вас про многое хотела расспросить, да мама не позволяет, чтобы я вам не мешала». Люба встала, поправила волосы. «Ну что ж, я пойду», — сказала она неуверенно и замолчала, как будто ожидая, что я ей отвечу на это. Я молча стал сматывать Самолов. Он, конечно, запутался. «Вы были в якорной?» — спросила Люба, взяла Самолов и стала его распутывать. «Погодите, не дергайте». «Нет, не был. А что там в якорной бухте?» «Да ничего, есть один старичок хороший». «А чем он интересный, этот ваш старичок?» «Интересно и все», — ответила Люба. «Я рассказывать не умею». «Пойти мне с вами, что ли?» — спросил я. «Как хотите». «Он, конечно, обрадуется. Я ему про вас рассказывала». Дорога в якорную шла среди невысоких гор. Луна еще не взошла, но какой-то неясный свет падал на землю и помогал нам идти. По левой руке тянулся кряж однообразных горбатых вершин. В темноте они напоминали окаменелый караван верблюдов. На одном из этих каменных верблюжьих горбов много лет назад был похоронен известный поэт, уроженец этих мест. Я сказал об этом Любе. «Я знаю», — ответила она, — «только я его не читала, не достала его книгу». «А что вы читали?» «Я много читала, и все помню. Колючки какие, просто идти невозможно». Она остановилась и оторвала от платья колючку. «А что же вы запомнили лучше всего?» «Что?» — переспросила Люба. «Одни слова я запомнила, а чьи они, так это я позабыла». «Какие слова?» «Да как-то их трудно даже вам рассказать. Неловко». «Ну ладно, есть такие слова. Человек создан для счастья, как птица для полета».
«Есть».
«Ну вот, про них я и говорю. Это правильно сказано, как вы думаете?»
«Правильно».
Я замолчал. Молчала и Люба. Ночь лежала над побережьем, и почему-то эта ночь показалась мне необыкновенной, тогда как, если разобраться, в ней не было ничего особенного. Я думал о поэте, о поэзии. Может быть, это чувство поэзии родилось и от ночи, и от того, что рядом со мной шла загорелая, обветренная, сероглазая девушка и несла с собой целый мир мыслей, чистоты, волнения и веселости. А у меня все это вызывало едва приметную, но законную грусть от того, что эта девушка только что входит в жизнь. Она остановилась на пороге страны чудес. А я уже прошел по этой стране далекий и долгий путь, и мне бесконечно жаль, что я не могу пройти его снова и снова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.